Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Я ее ведущая Наталья Чернякова и наш гость. Мы очень любим наших гостей, и гости у нас бывают самые разные. Сегодня у нас целый князь, представитель княжеского рода Эдуард Геворков. Здравствуй, Эдик.
Здравствуйте, мир вам. Немножко поправлю Наталью. Хотел бы сказать, что когда-то род моих предков принадлежал княжескому роду. Сам я родом из Азербайджана, из города Шики, где родился и вырос, и жил до 17 лет.
Родом из Азербайджана, но армянин.
Сам я армянин, но родом из Азербайджана, да. Но мои предки, все мои корни идут в Нагорный Карабах, и... Как Наталья сказала, что целый князь, просто мой народ, мой род, он принадлежал княжескому роду Мелик Бегларянов на Горном Карабахе. И также были священнослужители в моем роду. Поэтому вот отсюда такая вера в Бога пошла.
То есть ты считаешь, что с детства эта вера была вложена в тебя?
Да, я считаю, что вера в Бога была заложена в меня с детства, потому что, когда я вспоминаю, когда я был маленьким, я не знал, я не понимал, что такое вера, но вера настолько была в меня заложена, что я знал, что Бог есть. И когда я был совсем маленький, я помню, что каждую ночь перед тем, как лечь спать, я всегда просил Бога, вот я именно обращался к Господу, чтобы Он сохранил жизнь моим близким и родным, и даже поименно называл их всех. Просто просил Господа, чтобы Он сохранил бы жизнь им, потому что тогда для меня, для маленького ребенка, для еще не свершившегося, скажем так, еще даже я не юноша был, для меня важно было на утро проснуться, увидеть своих родителей, близких и родных живыми.
Зная те события, которые ты пережил, наверное, это действительно Богом было вложено. Ты просил о сохранении жизни.
Да, я просил о сохранении жизни.
В дальнейшем, как я знаю, из твоей судьбы очень серьезная опасность была, повисла над жизнью твоих близких.
Да, все верно вы говорите, потому что, когда я закончил школу, 10 класс, это был 88-й год, как раз вот начался армяно-азербайджанский конфликт. Вот, и так как мы, армяне, жили в Азербайджане, вот, начались у нас армянские погромы. Все, конечно, вы прекрасно знаете про Карабахский конфликт. Очень печально об этом говорить, потому что потом началась война между азербайджанцами и армянами, между двумя народами, которые всю жизнь жили бок о бок. Но все так получилось, что начались армянские погромы там, где мы жили. И в это время я уже учился в Москве, но пришлось... поехать домой, именно поехать, я думаю, что по воле Божьей, потому что Господь хотел, чтобы я присутствовал там при этих событиях. Иначе я мог бы, буквально 2-3 дня я мог бы опоздать, я мог бы не поехать, но все так получилось, что я оказался в гуще этих событий. Вот, и когда мы приехали туда...
Вы это кто?
Я с братом со своим. Я со своим братом, мы полетели туда, и буквально через несколько дней совершенно неожиданно начались армянские погромы. Вот, пять дней, на шестой день только нас вывезли оттуда, но что предшествовало этому шестому дню, все вот эти пять дней мы просто не знали, что с нами произойдет. В городе не было никакой власти, были религиозные фанатики, которым нужно было устраивать армянские погромы, резать, убивать армян. Вот, конечно, не все азербайджанцы были такие, потому что нас хранил все эти пять дней у себя дома, сохранял тоже азербайджанская семья была, и она помогала нам все эти пять дней. Вот. Но хочу о чем свидетельствовать, что...
Скажи мне, христианство было как-то под угрозой или именно нация армяне? Вы или знаете, это вместе было связано как-то?
Было то, что была угроза всем армянам. Была угроза всем армянам города Шики. Угроза жизни. Вопрос стоял о жизни и смерти. Вот. Никто не думал о своих вещах, о своих квартирах, когда шли погромы. Все только и думали, только бы выйти отсюда живыми. Вот. И на шестой день вошли советские войска в наш город. Начали собирать всех армян. Установился комендантский час в городе. О чем я хотел свидетельствовать, что ни один армянин из нашего города не пострадал. Господь вывел всех армян из нашего города.
Как это произошло?
Это произошло на утро, когда вошли советские войска, начали собирать всех армян, кто где был, кто где прятался. Начали собирать в райком партии, в здании райкома партии.
Как тогда. Вы узнали, что вошли советские войска?
Вы знаете, на шестой день мы перешли к армянам в дом, мы скрывались там в подвале. Мы ушли от этих людей, да благословит их Господь, эту азербайджанскую семью, которая все эти дни нас хранила у себя дома. Вот. Но мы не хотели больше подвергать их опасности, и мы перешли, рядом был армянский дом соседский, и мы перешли туда. Конечно, готовы были стоять за своей жизнью, как мы могли это, как мы могли сопротивляться. Но потом же ребята, азербайджанцы с нашей улицы, с которыми мы много лет прожили бок о бок, они нам сообщили, что вошли в город войска, вот, и что советский БТР стоит прямо на нашей улице, вот, и нужно просто военным сообщить, что здесь скрывается большое количество армян. И тогда моя мама и еще несколько женщин с ней, они ночью вышли на улицы, подошли к солдатам и сказали, что тут скрывается большое количество армян, что помогите, чем можете. Сразу предоставили нам автобус, вот, сопровождение, войск сопровождения БТРа, вот, нас привезли в здание райкома партии. Вот, и откуда, куда начали стекаться все армяне со всех, с разных уголков нашего города. Вот, и по истечении нескольких часов, когда вот до утра это все происходило ночью, вот под утро решили нас вывести в Армению, на историческую родину всех армян, вот, где уже ждали своих беженцев. Вот так мы и стали беженцами.
Эдуард, но это нелегко было, я так понимаю, вы ехали на пустое место? У вас был дом, у вас что-то было в Азербайджане?
Ну, у нас в Азербайджане у нас было все, у нас была квартира, мы там родились и выросли, это был наш дом, но вот так вот получилось, что мы стали беженцами. Конечно, было очень больно переживать все это, особенно мне, когда была родная школа, я только что закончил школу, родная улица, все это покидать, это был очень сложный период в моей жизни. Я все не мог понять, почему все это произошло, почему я должен стать беженцем, почему я должен в 16 лет потерять все, у меня ничего нету, надеяться не на кого, у родителей нет никаких финансов, вот как я буду жить, чего, я даже не знал, как, что и как будет происходить.
Эдуард, ну ты сказал, я благодарю Бога, что меня вызвали родители. Что в этом хорошего, что ты попал в гущу этих событий?
Вы знаете, по истечении времени, по истечении всех этих прошедших лет, я понял, что Господь хотел, чтобы я там был. Господь хотел, чтобы я пережил бы все эти трагические события, я скажу. Господь хотел, чтобы я видел все это своими глазами. Иначе, может быть, в своей жизни я бы очень многого не понял бы, не увидев всего этого. Я сейчас прекрасно понимаю, когда я смотрю по телевизору разные конфликты на национальной почве, на религиозной почве. Я смотрю, как люди становятся беженцами. Вот я очень глубоко вместе с ними, сидя у телевизора, переживаю все это. Потому что я сам пережил все это. И мне это близко. И я очень переживаю за этих людей.
Мы с тобой оба знаем это место из Библии. Тот, кто переживал, тот, кто был страждущим, он может и страждущим помочь.
Да, и это мне очень близко, поэтому нужно было для Господа, чтобы я увидел бы это. Это для дальнейшего моего служения. Вот. И, конечно, я еще вернусь, не хочу опережать события, но первая моя проповедь в церкви, когда мне пастором дано было слово, я говорил об ограде Божьей. Потому что если бы не ограда Божья, я так и сказал, когда я проповедовал, если бы не ограда Божья, я бы не стоял бы перед вами. Я мог бы быть один из тех многих людей, которые пострадали в этом конфликте, которые умерли, которые просто не выжили, у которых сломалась судьба просто после этого конфликта. Очень многие не выдержали всего этого, потеряв свои дома, потеряв свой кров, оказаться в чужом месте. Это очень не так уж легко в этой жизни. Тем более вот после всего того, как вся жизнь перевернулась, строй поменялся у нас в стране, тогда был Советский Союз, потом этого государства не стало. Многие люди были выброшены, просто выброшены. Им ниоткуда было ждать помощи.
Вы нашли пристанище в Армении или жизнь как-то по-другому пошла?
Нет, мы переехали в Москву, мы не стали задерживаться в Армении. Вот, мы переехали в Москву, здесь нам предоставили общежитие как для беженцев. Вот, я пошел в дальнейшем учиться, чтобы прописаться в Москве и как-то существовать.
То есть это было еще советское время, и вы как-то были под защитой государства?
Да, ну под защитой государства, как вам сказать... Ну, каким-то образом, может быть, государство и помогло нам, то, что предоставило нам жилье, но больше мы ни от государства, ни вообще ни от кого нам надо было самим выкручиваться, нам неоткуда было ждать помощи. Вот. И тут, конечно, началась очень быстро, я окунулся в очень взрослую жизнь, буквально мне еще не было 17 лет, а я потерял в этой жизни все. У меня не было ничего, у меня не было денег, у меня не было дома. У меня была семья. Слава Господу, что Господь сохранил мою семью, и до сих пор мои родители живы, и мой брат жив. Вот. И хвала Господу за это. Я очень благодарен Господу за это, потому что наша жизнь подвергалась очень большой опасности.
Но куда вы прибыли в Москву? Все? Мать, брат,
ты? Ну, брат уже жил тогда в Москве, у него была комната в семейном общежитии, и мы все вот приехали к нему, вот, жили в этой комнате. И дальше началась моя взрослая жизнь. Нужно было думать, как жить, как существовать, вот, на что жить. Конечно, разные ситуации в моей жизни были. Вот, даже, честно говоря, не знаю, с какой ситуации начать, вот, о чем начать рассказывать вам.
Так много было сложностей, но я так понимаю, что эти сложности, они все равно сподвигли к тому, чтобы многие вещи делать незаконно, нечестно. Так в твоей жизни было?
Да, да. Конечно, в Москве появились новые друзья. Люди были разные, с разными характерами. Вот. Начал меняться строй, распад Советского Союза. Наступила какая-то анархия в стране. Вот. Каждый зарабатывал так, как мог. Отнимал, и, конечно, я тоже пытался что-то делать, вот, попал в не очень хорошее русло с друзьями, начал делать то, что не нужно было мне, но очень часто Господь останавливал меня, Господь говорил мне, что это не мой путь, я понимал, что это не мое, я должен учиться, я был неплохим спортсменом, вот, но у меня не было возможности продолжать заниматься спортом. Мне нужно было думать, как зарабатывать, чем зарабатывать. Вот. Работал я первое время слесарем в управлении механизацией. Ну, конечно, зарплата была очень низкая, на многое не хватало. Был молодой, хотелось и одеться, хотелось и погулять. Вот, поэтому вот попал в не очень хорошее русло. И в итоге, когда хотел заняться, поставить какой-то маленький свой бизнес, вот я прогорел в этом бизнесе, остался практически у разбитого корыта. Не было ни денег на существование, не было вообще ничего. И жизнь начала катиться совершенно в другую сторону. Мне было уже 25 лет, но у меня за спиной ничего не было. Я жил в общежитии, не было денег, не было работы. Вот, не было никакой поддержки, помощи ждать было ниоткуда.
Было время для того, чтобы завести семью уже 25 лет,
да,
но
25
ты не имел
лет.
Права, наверное, на то, чтобы ну, взять на себя
просто.
Женщину.
Да, я не мог просто, потому что завести семью надо было как бы не просто так привести жену домой, не просто так жениться, надо еще заботиться о ней. И в дальнейшем, когда появятся дети, надо ведь о детях заботиться. Вы знаете, у меня была такая ситуация, что у меня денег не было денег даже на покупку обуви. У меня не было денег на дорогу, я сидел дома, и я не знал, когда меня куда-то приглашали, я не знал, откуда же я возьму эти деньги на транспорт, на дорогу. Хотя, конечно, многим людям может показаться очень удивительно, как это в Москве, и жить в Москве, не иметь работу. Но вы знаете, разные ситуации, у каждого человека своя ситуация.
Эдик, с твоего позволения, сейчас небольшая музыкальная пауза, после которой мы вернемся к нашему разговору.
Душа без Бога счастья не имеет, тоскует
плачет мечется, болит, и в мире нет целебного Елеза, который эту душу исцелит. Ей нужен Бог, лишь Он идет рада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость, и покой. Бог есть велик, и все пред Ним смолкает, вселенная трепещет пред Творцом. Но то, что душу с Богом разделяет, уже давно искуплено Христом. Открывши дверь всем людям без изъятия, престолу вечной милости своей, в небесные отцовские объятия Бог ждет своих заблудших сыновей. Им нужен Бог, лишь Он один отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость, и покой. Ей нужен Бог, лишь Он ее отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость, и покой.
В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и наш гость Эдуард Геворков. Это не редкая ситуация, Эдик. Москва – это не панацея. Это не то место, где обязательно должны быть деньги. Это то место, где очень много людей гибнет, не найдя свой путь. И что дальше было?
Да, и оставшись вот с этими проблемами один практически, я начал злоупотреблять алкоголем. Вот. У меня было сотрясение одно, и влияние алкоголя, оно было очень, оно было мне противопоказано. Вы знаете, я не хотел пить, вот, но мне приходилось заглушать все вот эти проблемы водкой. Я мог пить, я мог не пить. У меня практически какое-то было безразличие, я был весь в долгах. Вот, я попал в очень большую депрессию. И очень часто ночами, когда наступала ночь, вы знаете, я очень радовался. Потому что ночью все нормальные люди спят. Никто не мог меня потревожить. Я не испытывал никакого давления ночью. Я сидел, оставался один со своими проблемами. Я думал, как мне жить дальше. Вот и когда наступало утро, конечно, у меня была бессонница. Я не хотел, чтобы утро наступало, потому что мне так ночью одному было хорошо. Мне было очень хорошо. Я не хотел видеть людей, потому что начались бы всякого рода, знаете, насмешки надо мной, насмешливые взгляды. Было очень тяжело выносить все это, что я попал вот в такую ситуацию. Я здоровый мужик вроде, мне 25 лет, 25-26 лет. Но и люди смотрят со стороны на меня, думают, ну как же ему, вот как же он так докатился до такой жизни? Была попытка, очень несколько раз попытка самоубийства. Вот я думал, может быть, вот подняться на четвертый этаж, сбросить себя оттуда, и на этом все закончится. Но что-то мешало мне это сделать. что-то мешало. Но в дальнейшем я понял, что не что-то мешало, а кто мешал. Господь не давал мне этого сделать, потому что Господь имел определенные планы, определенные виды на меня имел Господь. Он знал все, что со мной произойдет в этой жизни. Он знал, я должен был пройти через все это, чтобы сегодня прийти к той жизни, прийти к тому, каков я есть, к служению в церкви, к служению во имя Господа.
И чтобы прийти сегодня в нашу студию и сказать, может быть, многим людям, которые запутались, что выход есть.
Да, выход есть. Вы знаете, пройдя через всю эту жизнь, у меня был очень, очень сложный период в жизни. За 21 год в Москве мне многое пришлось пережить. Выход один – прийти к Богу, покаяться и прийти к Богу. Я не вижу другого пути. В этой жизни нельзя надеяться на кого-то, нельзя надеяться на людей. Когда ты попадаешь вот в эти проблемные ситуации, в депрессии, очень многие люди отворачиваются от тебя. Они просто не хотят, они не верят, что ты можешь. Никто не верит в тебя. И на меня все рукой махали. И сейчас, когда, видя меня, как сложилась моя жизнь, как изменилась моя жизнь, как Господь изменил мою жизнь, многие говорят мне, какой же ты молодец, что вот ты так смог взять себя в руки. И я им говорю, это не я молодец, это Господь изменил мою жизнь. Я не мог бы своими силами изменить свою жизнь, понимаете? Я для этого очень слабый человек. Человек по своей натуре очень слабое существо. Он подвержен всякому влиянию со стороны. Вот он подвержен всяким обстоятельствам. Вот он подвержен алкоголизму, наркотикам, разным болезням, разным депрессиям, подвержен красивой жизни. Он хочет зарабатывать много денег, видя вот это все. Человек сам по себе слабый. И пройдя через все это, я понял, что я один не смог бы. Я не смог бы выпутаться из этой ситуации. Но Господь вытащил меня.
Но тогда ты не знал еще Бога, и тогда ты думал, что ты один. Как ты выходил?
Вы знаете, мне Божья рука, она вела меня все это время. Я, конечно, впоследствии понял все это, потому что, вы знаете, находясь под влиянием алкоголя, очень часто я на утро просыпался, я не помнил, что я делал. Я просто не помнил. И утром я всегда задавался себе вопросом, как же так я мог выстоять? Как же так я проснулся живой? Я, по всей идее, я должен был проснуться или в отделении милиции. Я должен был проснуться, может быть, в психиатрической больнице. Или я вообще не должен был проснуться. Вот, но каждый раз, каждое утро я просыпался. Господь просто давал ограду мне свою. Господь хранил меня. Господь вел меня и хранил меня все эти годы. Все вот эти годы в Москве. И в конце концов, вот, привел меня в свою церковь. Привел меня каким образом? Друг моей юности один раз пригласил меня к себе. Один из тех немногих людей, который меня хоть как-то поддерживал в мои тяжелые времена. И когда мы с ним уединились, он положил передо мной Библию. Положил Библию и начал мне говорить Слово Божье. Пригласил меня в церковь, в ту церковь, в которой он сам покаялся. Вот, я, конечно, послушал его. Вот, ну, конечно, не сразу, но по истечении какого-то времени, точно не могу вам сказать, сколько времени прошло, может быть, месяц, может быть, другой, я пришел в эту церковь. Он меня познакомил со всеми прихожанами этой церкви, с пастором, с помощником пастора. Они начали молиться за меня. Вот, и потом пригласили меня на молодежное служение. Вот. И во время, после окончания молодежного служения, помощник пастора предложил мне работу у себя. И я с большой легкостью, я сразу согласился, даже не спрашивая у него, что это за работа, где я буду работать. Я просто сказал ему, что я согласен у тебя работать. На следующий день, когда я пришел к нему на работу, оказывается, Господь приготовил меня не только для меня работу, но и спутницу моей жизни. В этом магазине, куда я устроился работать, работала девушка, которая впоследствии стала моей супругой. Она была верующей, вот уже много-много лет как назад покаялась. И как только я ее увидел, я понял, что она должна стать моей спутницей жизни. Прошло 3 месяца, и мы поженились. Вот так Господь мне сделал второй уже, наверное, шаг. После работы Он мне дал спутницу жизни.
Расскажи, что это за работа была у тебя?
Вы знаете, работа – это продавцом в ночном магазине. Ночным продавцом. Причем работа очень тяжелая. Я работал с 6 до 10 утра в магазине без охраны. Вот все это было, конечно, где магазин, там и, естественно, финансы и деньги. Вот, и, конечно, вы можете себе представить, что такое ночной круглосуточный магазин.
И что такое ночные покупатели.
Да, и кто такие ночные покупатели, потому что люди разного рода туда приходят. Вот. И, конечно, тут Господь, наверное, испытывал мое терпение. Господь давал мне терпение, Господь должен был меня очистить, я должен был терпеть всех. Вот, и неспроста, что Господь дал мне такую работу после долгих лет, когда у меня не было работы, дал мне такую работу именно работать в магазине и служить людям, потому что работа в магазине, ты обслуживаешь людей, вот, и надо обслужить их достойно, каждого, причем не делить людей на разные категории в зависимости от того, какое положение они занимают в обществе, будь то человек без определенного места жительства или будь то состоятельный человек, который заходит в магазин на дорогой машине и делает покупки. И тут происходило мое очищение, конечно.
Эдик, ну ты говоришь, вот только ты вошел в церковь, тебя увидел пастор и сразу предложил тебе работу, но это работа с деньгами, он тебе доверил деньги сразу, и не было никаких искушений. Ты был беден, ведь легко было взять из кассы.
Да, конечно, все было в моем распоряжении. Я мог взять деньги из кассы, я мог делать там свои дела, как продавец, но Божий страх все-таки. Я верующий человек, и у меня был Божий страх. И очень часто, когда на моем пути, на моем пути возникала какая-то дилемма, делать это или не делать, я все-таки рассматривал это, что как Господь на это посмотрит. Понимаете, очень часто можно было бы и украсть. Можно было бы разные ситуации ради денег, потому что все в этом мире помешано на деньгах, вы сами знаете. Вот. Но Господь меня хранил от этого. И Господь мне дал верующего человека вместе со мной, который на протяжении почти что 7 лет ночью мы вместе работали с этим верующим человеком. И эти ночи Господь хранил нам. И мне было очень много, я слышал Слово Божье от него. Вот, очень много я слышал. И я благодарен Господу за то, что Он дал мне такого человека. И все это неспроста. Вы знаете, не бывает в жизни случайности. Это все не было случайно, что я пришел работать к верующему человеку. Начал работать с верующим человеком. Вокруг меня все были верующие люди, которые как-то пытались, всегда они пытались меня поддерживать. Они говорили мне, что Бог любит тебя, твоя жизнь изменится, Господь уже меняет твою жизнь. Вот. Но мне тяжело было еще отказаться от всех, скажем так, прелестей этого мира, а также от выпивки и от друзей старых, но постепенно Господь менял меня.
Не все так безоблачно было и в браке, и наверное.
Да, и первые годы, пока до рождения моего первенца, вот, еще не все так безоблачно было. Но я благодарен Господу за то терпение, которое Он дал моей супруге. Знаете, она сейчас, когда на нас со стороны смотрят, мы с супругой, когда часто разговариваем о какой-то теме, и ну, говорят, что у нас очень хорошая семья, вот мы понимаем друг друга, мы вспоминаем те годы, и она говорит, я заплатила за эту цену, я терпела, и поэтому Господь вознаградил меня. Очень часто говорят моей жене, какой же у тебя, ну, у тебя хороший муж, а она говорит, что я заплатила за эту цену. Я терпела все это, и на самом деле она терпела. Она терпела, а Господь менял меня. И в итоге, когда родился уже ребенок, а потом буквально через год и месяц родился второй ребенок, вот, у меня появилась очень большая ответственность за детей. Вот, в конце концов, мне нужно было покончить с этой выпивкой, и я понял, что я не должен, верующий человек, он не должен прикасаться к спиртному. Мне нужно, тем более зная, пройдя через все это, сколько же вредил алкоголь в моей жизни.
Вот. Эдик, то есть верующие люди – это не святые люди, это просто ищущие люди, идущие. Они не сразу становятся чистыми такими, кристальными.
Нет, конечно, нужно пройти очень большой путь очищения. Господь очень долгий и большой путь для меня приготовил для очищения. Он до сих пор ведет меня, до сих пор у верующих людей должны быть трудности. Вы знаете, без трудностей очень тяжело очиститься.
Эдик, ну, на самом деле у Бога путей много. Где-то, ты говоришь, трудно, долго шел, а с другой стороны, ты пришел в церковь и сразу получил работу, ты пришел в магазин и сразу получил жену.
Получил жену, да. Да, потому что это был единый, знаете, Господь всеми своими, все, что у меня происходило в жизни, Господь показывал, что без Него, все, что было связано с Господом, приносило мне удачу. в этой жизни. Когда я шел по пути, когда я поступал так, как думал бы, угодно будет Господу так поступать. Когда я поступал так, как угодно Господу, меня всегда ждала удача.
То, что делает Бог, то всегда совершенно.
Амин.
А то, что делаем мы?
А то, что мы делаем мы, это... Вы знаете, надо все делать по воле Божьей. У нас нет другого пути. Господь изменил мою жизнь. Господь мне дал все. У меня не было ничего, и у меня вдруг все стало.
Эдик, спасибо. Сейчас снова прозвучит песня для наших слушателей, после которой мы снова вернемся к нашей беседе.
Ты мне дал надежду вечную, снял с меня одежду грязную, накормил хлебушком святости истины и согрел радостью и одел в чистое. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут, спят, но любви твоей милости у меня не отнять, не отнимут жизни течения, не отнимут смерти тление, высоты, силы, глубины не отнимут то, что дал ты. Ты мне дал мир безоблачный, я плыву по реке в лодочке, залечил раны мои, дал мне дух светлой любви, научил не осуждать и терпеть и прощать. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут вспять, но любви твоей милости у меня не отнять, не отнимут жизни течения, не отнимут смерть и тление, высоты, силы, глубины не отнимут то, что дал ты. Небеса дивные, красоту их постичь невозможно мне, что не ждал, не мечтал, ты мне, Бог, даром дал, крепко взял за руку и поднял высоту. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут, но любви твоей милости у меня не отнять, не отнимут жизни течения, не отнимут смерти тление, высоты, силы, глубины не отнимут то, что дал ты. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут, но любви твоей милости у меня не отнять, не отнимут жизни течения, не отнимут смерти тление, высоты, силы, глубины не отнимут то, что дал ты.
У меня никто не отнимет то, что дал ты.
В эфире программа «Выбор». Я ее ведущая Наталья Чернякова и наш гость из церкви «Царство Божье» Эдуард Геворков. Знаешь, часто бывает такое мнение у людей, что человек, уверовавший, сразу попал в «Царство Божье». Я так понимаю, ваша церковь называется Царство Божье.
Да, наша церковь называется Царство Божье.
Но, по сути, человека ждет очень много искушений, а так скажем, скорее выбор приходится человеку делать.
Вы знаете, настолько... У меня просто не было другого пути. Я настолько явно видел в моей жизни действие Господа. Вы знаете, Господь действовал в моей жизни. Он действовал каждый день. Он действовал каждый месяц, каждый год. Он вел меня. Вот. И я просто понял, что у меня просто нет... Я ходил очень долго в церковь, но я был, так сказать, воскресным христианином. Я просто по воскресеньям приходил на служение. Слушал и уходил. Слушал и уходил. Но настало время, когда я понял, что мне нужно уже встать на путь служения. Мне нужно на путь служения. Вы знаете, видение нашей церкви, Деяния, глава 1, 8 стих, это проповедование Слова Божия во имя спасения людей. И пройдя через вот эти все трудности, я просто решил встать на вот этот путь, чтобы людям проповедовать. Знаете, своим примером своей жизни, очень многие в этом городе знают среди моего окружения, какова была моя жизнь и как вдруг резко изменилась моя жизнь. Знаете, я хочу сказать вам, дорогие мои, все, кто меня слушает, что если Господь изменил мою жизнь, Он может изменить жизнь каждого человека. Каждый из вас. Я не был каким-то... Я всегда говорил, что я ничем не лучше и ничем не хуже других людей. Я такой же обычный человек, как и все остальные. Но Господь изменил мою жизнь. И Господь может изменить жизнь каждого человека. И когда я, в конце концов, нашел ту церковь, вы знаете, наш пастор, вот Нараир Оганесян, когда я первый раз пришел в эту церковь, он мне сказал такие слова. Он мне сказал: «Сын мой, тебя Господь принимает. Кто такой я, чтобы тебя не принимать?» И он дал мне уже слово в церкви. Я начал проповедовать Слово Божье в церкви. Я встал уже на путь служения. Я понял, что я не должен быть воскресным христианином. Я должен проделывать определенную работу для Господа. Я должен делать то, что угодно Господу, чтобы Господу приятно было бы, чтобы Господь видел плоды моей работы. И поэтому сегодня я здесь, вы знаете, когда Он мне предложил вот так вот рассказать свою, может быть, все о своей жизни, я нисколько не колебался. Я сказал: конечно, я соглашусь, конечно, я расскажу. Если это поможет многим другим людям, я с удовольствием, я готов рассказывать, я готов проповедовать, я готов много рассказать из своей жизни. Конечно, я вам не все, но время эфирное не позволяет, и не каждый человек может все рассказать из своей жизни.
Да это и не нужно.
Да это и не нужно, да, но...
Главное нам услышать и сказать другим, что Бог сделал в моей жизни.
Бог изменил мою жизнь. Дорогие мои, вы знаете, надо только сделать попытку, надо только сделать шаг, надо открыть свое сердце для Господа, и Господь войдет в ваше сердце. Господь изменит вашу жизнь. Вы знаете, я всегда одной ногой стоял в тюрьме, другой ногой я стоял в психиатрической больнице. Вот. Я не думал, знаете, каждое утро, когда я просыпался, думаешь, ну какое же чудо произошло, что я живой. И это продолжалось на протяжении многих лет. Это не один год, это не два года. 5 лет я находился в этом состоянии. Но Господь изменил мою жизнь. Я увидел, что в этом мире нет ничего, и мне нечего брать с этого мира. В этом мире, когда сегодня все помешано на деньгах, когда сегодня люди улыбаются друг другу из-за денег, я не могу служить, человек должен служить или деньгам, или Господу, или этому миру, или Господу. Я выбрал свой путь. Я сердцем своим хочу служить Господу. Я не хочу служить, я не хочу улыбаться людям ради денег. Я не хочу делать то, что людям угодно, потому что нету справедливости в этом мире. Очень тяжело ее найти. Нету той радости, которая есть в церкви. В церкви я нашел, в Господе я нашел ту радость. Она чистая радость, она бескорыстная радость. Это большая радость. Я просто на словах не могу все это передать. Нужно пережить все это. Но для того, чтобы пережить эти минуты, надо принять Господа.
Эдуард, в Библии есть такие слова: «Ищите горнего, ищите Бога, а остальное приложится вам». Как вот в твоей жизни остальное приложилось?
В моей жизни приложилось все. Мои родители живы-здоровы. Господь дал мне семью, 2 детей. Господь дал мне работу. Господь ни на одну минуту не оставляет меня. Вы знаете, очень многое тоже. Я не скажу, что мне сейчас очень легко идти по этой жизни. Бывают свои определенные трудности. Но Господь ведет меня.
Я знаю, ты живешь в коммуналке, в одной комнате. Там две девочки, жена. Сложности есть?
Сложности? Ну, конечно, тесновато. 13,8 квадратных метров. Очень тесно. Не хватает. Детям хочется поиграться, побегать. Да и мне после работы хочется поспать. Но все это, вы знаете, когда прибывает Божий мир дома, то, как говорится, можно и в шалаше прожить. Когда тебя твоя супруга понимает, когда она не осуждает за все, когда она тоже верующая, когда твой дом, твои близкие поклоняются Господу, это все приносит радость. Я благодарю Господа за эту коммуналку, потому что очень многие люди в Москве не имеют даже того, то, что я имею. Очень многие не могут за квартиры платить, живут в съемных квартирах. А у меня есть это свое жилье, которое Господь дал.
Эдик, ты, наверное, не раз слышал такие слова от своих знакомых, от своих друзей, что груз скорбей, груз забот настолько тяжел, что я не знаю, есть ли смысл бросать водку, и я не знаю, с какого конца начинать. И люди просто опускают руки.
Ну, опускать руки нельзя ни в коем случае.
Я понимаю, что я вопрос задала человеку, который прошел этот путь, который чуть не опустил эти руки.
Да. Да, конечно, я думал, что уже все. Спиртное, чем дальше, тем больше завлекало меня. Вот. Я не знал вообще, что будет. Надо было еще брать откуда-то деньги на это спиртное. А когда у тебя нет работы, вот откуда же взять деньги? Вот. Дальше уже идут, идешь, начинаешь влезать в долги, бьешь долги. Но есть одно но. У нас есть Господь. У нас есть Бог Иисус Христос, который освобождает человека от всяких привязанностей, будь то наркотики, будь то алкоголизм, что бы это ни было бы.
И там, где мы слабы, он сильный.
Он сильный. Человек своими силами не может освободиться от всего этого. Надо только очень сильно захотеть и пустить Господа в свое сердце, чтобы Господь изменил твою жизнь. Надо читать Слово Божье. Вы знаете, каждый из вас, если сейчас кто слушает меня, есть определенные привязанности к алкоголю, к наркомании. Вы можете это сделать. Попросите об этом только Господа. Пустите его в свою жизнь. И Господь все остальное Он сделает за вас, я вас уверяю.
Эдуард, спасибо. Наша программа подошла к концу. Ведущая программы я, Наталья Чернякова. И наш гость, помощник пастора Церкви Царства Божье, Эдуард Геворков. Эдуард, спасибо большое за то, что ты нашел время и сегодня побывал и поделился своей жизнью, своими переживаниями с людьми, которые сегодня, может быть, очень нуждаются в том, чтобы услышать, как Бог работает в наших жизнях.
Спасибо, да благословит вас Господь. Помните, что Иисус наш Бог, и Он все может изменить в нашей жизни. Он все может изменить сегодня в твоей жизни. Только Его надо допустить в свое сердце.
Еще раз спасибо. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». Oh, oh, oh.
помогаешь всем любовь, даешь и счастье. О, как хочется, чтоб был всегда со мной. Прославлять тебя, Господь и слава.